Я вас категорически приветствую. Анатолий Александрович.
Снова здравствуйте.
Надо охватить взглядом земной шар. Вот такая ситуация сложилась. Это почему? Почему они нас так ненавидят? Из всего исключают, и что они от нас вообще хотят?
Ой. Ну, если в двух словах, если тебе больно, но непонятно, от чего больно, ты будешь кидаться хоть на стены, хоть на столбы. А им сейчас очень больно. Экономический кризис на них начал давить еще в конце 1960-х годов. Тогда он выразился в формате валютного кризиса, когда пришлось, помимо всего прочего, отвязать все валюты от золота. Ну, все сколько-нибудь значимые, и с тех пор они обеспечены, по сути, всей товарной массой, которая этими деньгами оплачивается, что, конечно, само по себе немного, то есть неплохо, это обеспечивает даже большую стабильность, чем опора на золото. Ну, не буду вдаваться в технические подробности, есть у меня несколько статей, где исследован этот механизм. Вот. Но это тогда мало помогло. В итоге из того кризиса они начали выходить только в начале 80-х, организовав так называемую рейгономику, то есть жизнь взаймы, когда приходилось брать кредиты просто для того, чтобы обеспечить себе более-менее приемлемый уровень жизни, а погашались эти кредиты не из текущих доходов, а из новых кредитов. И чтобы это было возможно, приходилось постоянно снижать ставку кредитования. К моменту избрания Рейгана учетная ставка Федеральной резервной системы была около 20% годовых.
Много.
Да. А вот еще буквально пару лет назад она была в пределах от 0,25% до 0,5%. То есть в десятки раз ниже. И вот это постоянное понижение ставки позволяло брать новые кредиты для погашения старых. Понятно, что приходилось брать большую сумму, чем в прошлый раз, но процентов по ней выплатили столько же, сколько раньше, поскольку ставка падала. Таким способом они добились, что мы им сдались. Ну, как часто говорят об идущих в бой плохо обученных ополченцах, у них главный лозунг «Разбегайтесь, иначе мы разбежимся». Так вот, они нас запугали и, по сути, заставили сдаться. Хотя, как сейчас уже ясно, если бы не Горбачевщина, если бы мы уперлись достаточно твердо, то они бы окончательно разорились. Так они несколько лет прожили благодаря вовлечению в их хозяйственный оборот наших ресурсов, наших – это не только Российской Федерации, а всего Совета экономической взаимопомощи. где было более полумиллиарда человек, точное число не помню, но что больше полумиллиарда. Плюс к тому было громадное количество всяческих производственных ресурсов. И под эти ресурсы можно было выпускать новые деньги. И этими новыми деньгами обеспечивать возможность кредитования. И все хорошо, но все равно, сколько веревочки не виться, а петля получится. Они, в конце концов, когда снизили ставку кредитования практически до нуля, то вот эта возможность брать новый кредит для того, чтобы погасить старый, практически исчезла. Потому что уже некуда снижать ставку, и значит, по новому кредиту приходится платить больше, чем по предыдущему. Ну и, как отметил Михаил Аркадьевич Шенкман, более известный как поэт Михаил Светлов, чем плохо брать взаймы? Берешь чужие ненадолго, отдаешь свои и навсегда. Вот сейчас наступила пора отдавать. А на это наложился еще один кризис, связанный с организацией производства. И порожден он, по сути, догматическим следованием, предписанием тоталитарной секты либералы. Один из догматов ее предписывает считать благотворной неограниченную свободу личности без оглядки на общество. Ну, почему это не так? Отдельная тема. У меня есть посвященная этой теме статья «Многочастичные взаимодействия». Только когда будете гуглить, во-первых, возьмите «многочастичные взаимодействия» в кавычки, чтобы искать выражение целиком и именно в этой форме. И, во-вторых, тоже в кавычках Анатолий Вассерман, потому что термин я взял из физики, и если не указать автора, то вывалятся многие тысячи статей, посвященных разным многочастичным взаимодействиям. Во всяком случае, этот тезис ошибочный, но главное – в данном случае, что он, по сути, запрещает исследовать те эффекты, что проявляются на уровне общества как целого.
Угу.
В частности, вот уже по крайней мере 3 тысячелетия известно, что разделение труда повышает его производительность. По крайней мере, еще Аристотель Никомахович Стагирский 2400 примерно лет назад отмечал этот факт, как известный с незапамятных времен. Но разделение труда – это процесс принципиально общественный. Он требует взаимодействия множества людей, причем взаимодействия достаточно сложного и достаточно долгосрочного.
Дисциплина.
Не только. Там много чего приходится учитывать. Так вот, на самом деле это срабатывает не всегда. Есть случаи, когда повышение разделения труда вообще никак не влияет на производительность. Есть даже случаи, когда понижает производительность. Но я люблю приводить такой пример. У нас очень много любят говорить о том, что в постсоветское время у нас производство станков сократилось в десятки раз, но не обращают внимания, что оно во всем мире сократилось. А почему? Потому что долгое время магистральное направление развития производства было выстраивание все более длинных цепочек из узкоспециализированных, а потому высокопроизводительных станков. Но с увеличением требований к точности обработки, увеличивается время перестановки заготовки со станка на станок. Потому что на новом станке ее надо выставить очень точно, чтобы новая обработка происходила в строго определенном положении относительно всех произведенных ранее.
Угу.
И по мере удлинения цепочки станков суммарное время обработки стало не сокращаться, а возрастать при добавлении каждого нового станка.
Угу.
Поэтому сейчас магистральное направление – создание многофункциональных обрабатывающих центров. Такой центр, поскольку универсальный, он каждую операцию выполняет медленнее, чем специализированный станок.
Угу.
Зато не надо возиться с перестановкой деталей. Сама конструкция центра обеспечивает, что каждая новая обработка будет в строго определенном положении относительно предыдущих.
Я, честно говоря, не понял, да, когда наблюдал. Я когда-то работал токарь, ну, да, шлифовщик, фрезеровщик. Ну, непонятно. Я вот смотрю, ну, с одной стороны, видно, что механизм очень хорош, очень. Мы ездили еще, кстати, в Казань на этот, как World Skills,
угу,
где там фрезы, резцы токарные, где, я не знаю, у нас нормальный резец – это железяка, который,
ну, да,
кусочек победита приварен, который ты там ловко точишь, заточить – это отдельный, так сказать, уровень умений, мастерства туда-сюда, а тут прям там эти уже готовые эти накладочки победитовые, там винтиком прикрутил, изнутри, понимаешь, там жидкость охлаждающая бьет, космос просто.
Ну, да.
А на станок смотрю, он так медленно ворочается. Я как это. У меня мало что в жизни, ну, да, получается. Я бы в доме для дебилов, где коробочки клеят, я был бы чемпионом. Я мастер.
Ну, да.
Сейчас дайте расскажу.
Да.
Вот. И очень быстро все руками делал. А тут оно еле-еле крутится. И здесь тебе, понимаешь, и токарный. Тут и фрезерный, и сверлильный, и все на свете. Я про себя просто подумал, я думаю, наверное, из-за того, что он, видимо, круглосуточно точит, от этого у него получается быстрее. Оно и он как.
Да,
интересно.
Оказывается, что основная экономия в таких станках именно на установке деталей.
Удивительно. Но вдогонку скажу, что там точность обработки в нынешних такая. Мы ездили к братьям Лобаевым в Серпухов под Москвой. Там здоровенные винтовки снайперские, что за, ну, они эти,
ну,
болтовые,
да,
затвор одним пальцем туда, другим пальцем. Я никогда такого вот точности обработки железа в жизни не видел. Я так не умею, как нынешние станки точат. Круто.
Ну, да. Так вот, это один пример, но есть и множество других.
Угу.
Так вот. Система мирового разделения труда, выстроенная за последние примерно 3 десятилетия, опирается на идею узкой специализации стран.
Угу.
То есть, что вот каждая страна должна делать 2-3 вида работ, которые у нее получаются лучше всего.
Условно, вы гайки, а вы болты.
Да. Есть, конечно, и исключения, скажем, Китай, который, куда вывели столько производств из Северной Америки и Западной Европы, что сейчас Китай может делать практически все. Но большая часть стран узкоспециализированная. Например, когда новая страна входит в Европейский Союз,
угу,
она по его правилам должна отказаться от всех производств, уже имеющихся в других странах Европейского Союза. Поэтому, например, Польша и Греция отказались от своего судостроения,
угу,
а Греция была по судостроению вообще одной из крупнейших в мире стран.
Ого.
Да, но поскольку судостроение было развито в Германии, то
выращивайте немцы, оливки, да?
Да. Аль с оливками тоже плохо. Потому что к моменту вступления Греции в Европейский Союз оливками занимались Испания и Италия. И они потребовали, чтобы греки свое оливковое производство практически закрыли. И производство вина в Греции сократилось в разы. Угу. Причем производят они сейчас в основном те сорта вина, которые ни в Испании, ни в Италии,
ни во Франции,
ни во Франции не культивируются. Во-первых, это мускат, и во-вторых, рецина. Ну, рецина – это нынешнее греческое произношение. В Древней Греции произносили резина. Угу. Это в переводе смола.
Смола, да.
Когда еще не было придумана консервация вина сернистым ангидридом, то есть дымом от сжигания серы, греки консервировали свои вина, добавляя к ним смолу местных хвойных деревьев.
Угу.
Вкус, конечно, очень специфический, но они привыкли и выпускают вино с такой добавкой по сей день. Кстати, я пару раз, когда бывал на чемпионатах Кипра по «Что, где, когда», эту самую рецину там покупал и пил с удовольствием. Мне, как говорится, зашло, но в целом это, конечно, очень специфическое. Так вот, тем же грекам пообещали, что вы беспокоитесь, у вас тут золотое дно туризма. Все, кто высвобождается из других специальностей, переучатся на обслуживание потока туристов. Мы вам даже кредиты дадим на это обучение.
Угу.
И все бы ничего бы, если не считать двух мелочей. Во-первых, туристов в Грецию все-таки даже в лучшие времена едет не так много, чтобы всех высвобожденных из других видов деятельности занять обслуживанием туристов. И значительная часть народу осталась безработной. А во-вторых, туризм очень сильно зависит от благосостояния тех стран, откуда ездят туристы. И при первых же нарушениях в глобальной экономике поток туристов в Грецию сократился в разы.
Угу.
Соответственно, там просто некому, то есть нечем занять людей. И такая картина наблюдается во многих странах. Любая страна слишком сложна и разнообразна, чтобы можно было ее всю специализировать на двух-трех видах деятельности. И в результате, как я писал в одной из своих статей, производительность труда в расчете на одного работающего, в общем-то, росла. Но росла не благодаря углублению разделения труда, а просто потому, что чем меньше рабочих мест, тем легче каждое из них оснастить по последнему слову техники. А вот производительность труда в расчете на одного живущего падает на глазах, просто потому, что все меньше живущих оказываются работающими. Но это же все эффекты, которые проявляются на уровне общества как целого. Поэтому в тоталитарной секте либералы подобные размышления в принципе недопустимы. То есть там даже никто не запрещает специально, просто люди, выученные в рамках этих догматов, не могут о таком даже подумать.
Здорово.
Вот. И в результате экономический кризис продолжал разрастаться. Ну, следующий приступ случился в 97-м году. Но тогда его удалось более-менее локализовать. Во-первых, так называемый крах доткомов, ну, .com – это стандартное окончание названий коммерческих сайтов.
Да.
Ну, у того кризиса была и собственная причина. То есть тогда появлялось сразу по нескольку десятков сайтов, нацеленных на какой-то один вид бизнеса, но биржевая оценка была такова, как если бы весь этот бизнес проходил через один конкретный сайт. Естественно, когда стало ясно, что невозможно, чтобы каждый из десятка сайтов охватывал весь поток на данном направлении, они все рухнули. Но способствовало этому осознанию ухудшение экономической обстановки в целом. Вот. И еще пострадало в полный рост от этого удара кризиса Юго-Восточная Азия. Рикошетом и нам досталось. Дефолт 17 августа 1998 года был порожден, формально тем, что задержали очередной транш кредита Международного валютного фонда, но задержали-то его тоже не от каприза, а от того, что приток денег в фонд сократился, и там пришлось тщательно выбирать, этому дала, а этому не дала. Но тогда все-таки выкрутились. Но начиная с 2008 года, когда кризис уже непрерывный. То есть всякими бухгалтерскими ухищрениями удалось сделать вид, что это несколько обвалов, разделенных, хотя и краткосрочными, но все-таки подъемами экономики. Но если перейти от денежного исчисления к натуральному, станет видно, что спад производства непрерывный. Я не уверен, что есть среди лиц, принимающих решения на Западе, люди, понимающие причины всего происходящего, но то, что им плохо, они чувствуют все. Ну, а дальше срабатывает правило: если не знаешь, что делать, делай что-нибудь. Во-первых, они пытаются опустить другие страны, чтобы на их фоне выглядеть лучше. Во-вторых, в рамках этой общей тенденции к опусканию острее проявляется потребность Соединенных Государств Америки в опускании Европейского Союза. Ну, просто для того, чтобы китайские, вообще восточноазиатские производители не переключились на взаимодействие с европейскими разработчиками. Ведь за право производить разработанную кем-то продукцию вы всегда платите лицензионные отчисления, и в частности во взаимодействии Соединенных Государств с Китаем отчисления таковы, что самим Соединенным Государствам эта продукция достается практически бесплатно. То есть кто-то платит, но дальше через лицензионное отчисление деньги возвращаются. А Китай наверстывает свое, продавая те же товары на других рынках. Но если китайцы начнут в массовом порядке работать с европейскими разработчиками, то уже европейцы будут получать товары из Китая почти бесплатно, а американцам придется платить за себя и за того парня. Поэтому с тех самых пор, как американцы начали выводить свои производства в регионы с дешевой рабочей силой, они одновременно предпринимают разнобезобразные пакости Европейскому Союзу. Ну, напомню, разгром Югославии и превращение автономного края Косово и Метохия в крупнейший в мире центр распространения героина. Его туда доставляли из Афганистана американскими военно-транспортными самолетами на базу Бонд-Стил, а дальше албанские наркоторговцы развозили его по всей Европе. Но сейчас, правда, американцы из Афганистана ушли, и талибы запретили выращивание опийного мака. Ну так сейчас возят этот мак из Пакистана, из Таиланда. Все остальное осталось неизменным.
Угу.
Вот. Вот сейчас американцы уже 8 лет добиваются ограничения взаимодействия Европейского Союза с Российской Федерацией. Ну, началось все еще в 2014 году, когда Европейский Союз отказался по американскому требованию рвать экономические отношения с нами. Срочно был сбит малайзийский Боинг. Ну и хотя упал он на территории к тому времени освобожденной от террористической организации Украина, но доказано уже множеством независимых способов, что если он был сбит ракетой «Бук», то эту ракету точно выпустили с оккупированной украинцами территории. Ну, а если применили, скажем, самолет, оснащенный достаточно дальнобойной ракетой «Воздух-воздух», так этот самолет тоже мог быть только украинским. Но, тем не менее, вот, скажем, трибунал в Гааге недавно официально отказался рассматривать все доводы, предоставляемые защитой, и заслушивать свидетелей со стороны защиты. Почти все свидетели со стороны обвинения засекречены, так что защита не может их допросить. То есть трибунал вполне официально признал, что ему велено объявить виновными русских.
Если факты не соответствуют нашей версии, тем хуже для фактов.
Именно так.
Но... Тут, как мне кажется, я это, конечно, по-рабочей крестьянски, но виноват, в общем-то, тот, кто запустил самолет в зону боевых действий, и все. Вы зачем его туда пустили?
Ну, формальная отмазка есть. Украина уже объяснила, что мы знали, что у ополченцев есть ракеты, достающие до высоты 5 километров, значит, лететь на высоте 10 лишним километров безопасно. Вот. Но дело не только в этом. Вот сейчас, например, ну, во-первых, в Германии пришла к власти коалиция, включающая зеленых, а зеленые во всем мире работают исключительно на англосаксов. Ну, самый известный пример, когда в Мексиканском заливе взорвалась нефтедобывающая платформа фирмы British Petroleum.
BP, кто не знает.
Ни одна из организаций экологов не сказала по этому поводу ни единого слова.
Во-первых, они извинились, это самое главное. А во-вторых, заплатили штраф. А то, что там все американское побережье, там тупо передохли все крабы, омары, жучки, паучки, рачки, креветки, птицы, это неинтересно. Это ваше личное дело.
Да. Вот. Так вот, именно зеленые сейчас пытаются закрыть фактически всю энергетику Германии. То есть остановить всю германскую промышленность.
Не могу не перебить, Анатолий Александрович. Вот у вас нет такого впечатления, что ими руководят какие-то, я не знаю, даже не троечники, а двоечники. Какие-то странные люди, как какой-нибудь Шольц и же с ним, которые вот откровенно вредят своим странам, вот откровенно делают какие-то гадости, которые никакой логикой не объясняются. Вы зачем это делаете? Вам-то это зачем?
Как зачем? Уважаемые люди попросили.
Ну, больше, похоже, дали команду. Делай так, и они это замаршировали в нужную сторону.
Вот.
Чушь какая-то.
Ангела Доротея Хорстовна Каснер, ну, известная по фамилии первого мужа Меркель. Ну, удачная фамилия, угу. Это что-то вроде светлый, угу. По-немецки. Так что она при этой фамилии осталась даже после второго брака. Вот. Так вот, она, когда уходила в отставку, уже предрекали, что немцы будут вспоминать ее правление ностальгически, но не ожидали, что это случится так скоро.
Быстро, да. Так-так, и вот они, значит, атомные электростанции остановили, ветряки их дурацкие не справляются, угольные электростанции выключены.
Ну, с ветряками вообще получилось весело. Сейчас вот Байден говорит о путинском налоге, о путинском подорожании. Так вот, подорожание энергоресурсов на мировом рынке началось в середине прошлого года, когда пасмурное и безветренное лето в Западной Европе отключила все тамошние ветряки и все тамошние солнечные батареи. И приходилось в пожарном порядке раскручивать классическую энергетику. А что значит пожарный порядок? Это значит, что приходится срочно скупать энергоресурсы по всему миру. Ну, не буду вдаваться в технические подробности, но мгновенно нарастить производство этих ресурсов невозможно. В итоге цена нефти и газа в Европе поднялась выше, чем была в Индии и в Китае, чего не было уже много лет. Вот. Отсюда и скачок цен по всему миру. И потом это еще подхлестнула зима в Техасе.
Когда ветряки замерзли и крутиться перестали, да?
Да. Надо сказать, что в Техасе находится большая часть американской нефтепереработки. И зеленые тамошние, поэтому именно на Техас давили со страшной силой, добиваясь, чтобы он перевел практически всю свою внутреннюю энергетику на ветряки. Что вот, мол, вы занимаетесь грязной работой, вам надо чем-то ее компенсировать. В итоге там действительно почти все внутреннее энергопотребление опиралось на ветряки. И когда они зимой замерзли,
ветряки, да.
Да. Практически все государство Техас осталось без энергоснабжения. И им тоже пришлось срочно задирать цену нефти и газа, чтобы из других соединенных государств перетащить это к себе.
Я помню там замечательные пассажи в тамошней прессе. Ни в коем случае не заносите мангалы в дом, чтобы погреться. Я представляю, что там такое, когда уже мангал в дом тащить надо с углем, чтобы хоть как-то тепло было.
Да, ну, насколько я понимаю, мангал в доме – это не только пожароопасно, это еще и ядовито.
Конечно.
Ибо в мангале угли тлеют и выделяют изрядное количество окиси углерода, да. Это крайне опасный яд, причем он, ну, не буду вдаваться в биохимические механизмы, но главное, что с гемоглобином белком, отвечающим за переноску кислорода и углекислого газа, окись углерода связывается необратимо. А это значит, что даже когда вас будут откачивать, и когда, скажем, подключат к кислородной подушке, этот кислород в глубину ткани не пойдет. И откачивать придется несколько дней, пока не выработается достаточное количество нового гемоглобина.
Я замечу, что подобные тревожные вопли «не заносите мангалы в дом» – это значит уже сильно больше, примерно 10 занесли, и людям стало худо, и кто-нибудь помер. Совершенно точно.
Так вот, наезд на нас – это, по сути, результат того, что они собственное хозяйство развалили.
А нас надо раздраконить, потому что у нас ресурсы, и с их помощью мы дальше будем лучше жить. На
Западе. Недавно большая семерка заявила, что выработает механизм ограничения цены покупки нефти из Российской Федерации.
Это как интересно?
Да мне тоже интересно. Они уже несколько раз пытались надавить на Индию с Китаем, чтобы те покупали у нас поменьше нефти.
Где ее можно покупать побольше, хотелось бы узнать.
Вот-вот.
Это что же какие-то, я извиняюсь, это перебью, это что же какие-то странные вещи. Вот самая, как внезапно оказалось, богатая нефтью страна – это Венесуэла. А у нее какая-то тяжелая нефть. Я когда-то бурил дырки в Узбекистане, где нефть практически вся с сероводородом идет. Она тяжелая, примесей туда-сюда, так ее чистить и бензин из нее делать можно только на заводах, построенных специально для переработки вот этой нефти.
Дело не в бензине.
А если другую вы привезете, на этом завод надо перенастраивать, переделывать вообще, это дело, тоже деньги.
Дело не только в этом. Дело еще и в том, что чем тяжелее нефть, то есть чем больше в ней длинных цепочек из атомов углерода, тем больше разнообразных продуктов можно из нее делать. Смазочные масла разнообразные, дизельное топливо, кстати, из нефти, добываемой в Соединенных Государствах Америки, дизельное топливо просто так не получается. Там слишком легкая нефть. Там цепочек той длины, что нужна для дизельного топлива, это, если не ошибаюсь, где-то в пределах от 9 до 12 атомов в одной цепочке, там их практически нет.
Ну, у арабов, говорят, из некоторых скважин вообще бензин течет.
Да. Ну, бензин – это когда в одной цепочке от 5 до 8 атомов углерода. Вот. А тяжелую нефть в значительных количествах добывают всего в четырех местах. Канада. Но канадские месторождения работают уже практически на пределе добычи. Плюс к тому Байден одним из первых своих указов после вступления в должность запретил достраивать нефтепровод из Канады в Техас. Венесуэла, Иран и Российская Федерация. Сейчас, кстати, ограничивая закупки нашей нефти, американцы попытались договориться с Ираном. Давайте мы снова будем у вас покупать нефть, за это когда-нибудь снимем с вас все наши ограничения.
Может быть.
Да, на что иранцы ответили, что мы вас знаем.
Да.
Вы снимете ограничения, вы снова введете ограничения.
До свидания.
Да. Венесуэла? Правда, американцы уже перестали официально обращаться к Гуайдо с разными требованиями. Напомню тем, кто уже забыл, что это такое. этот самый Гуайдо в порядке ротации оказался на год председателем тамошнего парламента.
Угу.
Там ежегодно заменяют председателя парламента. И вот, став председателем парламента, он объявил, что последние президентские выборы, на которых опять победил Мадуро, недействительны. И Мадуро не президент, а значит, по Конституции президентом становится
Гуайдо.
Председатель парламента, то есть Гуайдо. Об основании, почему выборы недействительны, он, естественно, представить не смог.
Угу.
Но коллективный Запад признал его президентом.
Очевидно же, что он президент, да.
Да. Вот, так вот, вроде бы американцы попытались договориться с Мадуро, но он им сказал примерно то же, что сказали в Иране.
Угу.
Вот, ну и кроме того, если не ошибаюсь, Венесуэла подала заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества.
Правильно. Ну, и вот. Иран туда же вроде нет, Аргентина, Иран, я правильно
Аргентина
помню?
И Иран подали заявку на присоединение к
БРИКС,
то есть на дальнейшее постоянное участвование в совещаниях, где группа БРИКС координирует свои действия.
Ну, Аргентина, ну, тоже, да-да-да-да, там смешная картинка была, что был БРИКС, а теперь будет Барсик.
Да. Ну, у группы БРИКС нет какой-то единой структуры. Собственно, и само название группы БРИКС придумано каким-то американским экономистом, обнаружившим, что у всех этих стран примерно одинаковая скорость экономического развития. Ну, потом уже наши экономисты сообразили, что вызвано это тем, что у всех этих стран примерно одинаковый формат взаимодействия с мировым рынком. Но когда в этом разобрались, решили, что имеет смысл договариваться между собой и как-то координировать вот этот формат.
Угу.
Вот. Действительно, о многом договорились. Достаточно сказать, что даже когда президентом Бразилии стал крайне правый Болсонару, он не стал перетягивать Бразилию на американскую сторону, а продолжил взаимодействие в рамках этой группы. Так вот, Аргентина и Иран тоже хотят участвовать в этой координации. Что касается Шанхайской организации сотрудничества, то Иран в ней уже несколько лет участвует в статусе наблюдателя, то есть он участвует в совещаниях, но решающего голоса не имеет.
Угу.
Но, по идее,
все к тому идет.
Еще через год-два он станет полноправным членом организации. Ну, кстати, в 2015 году заявки на вступление в группу подали Индия с Пакистаном, и с 2018 года они уже полноправные члены этой организации. В таких условиях я подозреваю, что американцам вряд ли удастся уговорить их покупать у нас нефть по такой цене, по которой мы откажемся ее продавать.
Ну, это же бред какой-то. То есть, индусы покупки, закупку нефти увеличили в 50 раз.
Да, но на самом...
Бодяжат ее с чужой и продают.
На самом деле,
это же такие
мы
деньги.
Действительно сейчас продаем Индии нашу нефть дешевле мировой цены. Я уже не помню, насколько, но не намного. В общем, это в пределах торгового обычая снижать цены при заходе на новый рынок.
Тем более много покупаешь, почему нет?
Да, так что все вполне естественно, но продавать нефть по такой цене, какой желает большая семерка, мы просто не будем. В конце концов, у нас найдутся и внутренние применения для той же нефти.
А вот сразу, забегая несколько вперед, возникает вопрос. А вот мы 30 лет с момента развала Советского Союза все старательно входили в какую-то там эту большую капиталистическую семью, где регулярно возникал вопрос, есть ли место для России вот в этой вот мировой, понимаешь, такой либеральной системе. Ответ всегда следовал примитивный – есть. Только это место возле Параши. Вот вопрос, а кто это из государственных мужей так яростно туда нас вел, что оказалось 30 лет коту под хвост, вместо того, чтобы...
Да это не один человек. Дело в том, что идеологии тоталитарной секты либералы у нас на рубеже 80-х-90-х заразилась большая часть не только лиц, принимающих решения, но и лиц, готовящих эти решения. То есть уже на уровне аппарата экономического блока правительства были за несколько лет вытеснены все, кто думал нелиберально. Угу. Михаил Леонидович Хазин, одно время возглавлявший департамент в одном из наших экономических министерств, но не помню, в каком именно, поскольку эти министерства непрерывно сливались и разделялись. Он очень колоритно написал о том, как его вытолкали из правительства. Вытолкали именно потому, что он думал нелиберально уже тогда.
Не соответствовал линии партии, над которой они так долго смеялись.
Должен сказать, что я сам с 90-го года и где-то до 2005-го тоже совершенно искренне веровал во все догматы тоталитарной секты либералы. Ну и потом, когда я уже выкарабкался из-под этой секты, у меня ушло несколько лет на то, чтобы понять, почему эти догматы не работают. Статья «Многочастичное взаимодействие», которую я уже упоминал, опубликована в начале 2012 года. Угу. Достаточно давно. И я знаю, что эти догматы очень соблазнительны своей простотой. А еще для лиц, принимающих решения, эти догматы соблазнительны тем, что им вроде бы вообще ничего не надо делать. Угу. Невидимая рука рынка сама разберется. Да. Кстати, насчет невидимой руки рынка. Вот где-то в конце 2000-х годов, не помню, когда именно, когда... А нет, вру, в 2011 или начале 2012-го пригласили меня на очередной гайдаровский форум.
Так.
Ну, еще не знали, насколько кого, я поменял взгляды. Ну вот. И меня удивило одно выступление, а именно доклад, в котором Адам Адамович Смит, автор термина «невидимая рука рынка», обвинялся в излишнем стремлении к вмешательству государства в экономику. Дурдом. То есть на фоне этих деятелей даже Смит не либеральный. Вот. И все это по большей части искренне. Искренне еще и потому, что догмат этой секты утверждает, что государство не может работать эффективнее частных собственников, а потому государству нельзя вообще ничего делать. Ну какой же чиновник откажется от учения, предписывающего ему только появляться на работе?
Угу. Никуда не лезть и ничего не делать.
Да.
А зарплату получать?
Да, именно так. Так что это дело не в одной личности, это моровое поветрие, охватившее
А оно наведенное с Запада или порожденное здесь? Это наши такие умные? Или их туда позвали?
Нет, эта теория целиком разработана на Западе. Ну, в основном это так называемая неоавстрийская школа, названная так потому, что трое ее основателей, Людвиг Хайнрих Артурович Эдлер фон Мизес, Фридрих Августович фон Хайек и Йозеф Алоиз Йозефович Шумпетер. Они все трое фамилии австрийцы, такой, да. Но, правда, в ходе дальнейшей своей карьеры перебрались в Соединенные Государства Америки. Причем, ну, я читал несколько работ фон Хайека, и первоначально именно они меня убедили. Более того, даже когда я нашел там множество ошибок в рассуждениях, некоторые рассуждения фон Хайека я до сих пор считаю правильными. У Шумпетера я большую часть прочитанных мною рассуждений считаю правильной, не все, но большую часть. Тем более, что Шумпетер, единственный из этих троих, имел опыт практической работы. Он был первым министром финансов Австрии после развала империи. И из всех проигравших Первую мировую войну и развалившихся империй, именно в Австрии уровень инфляции оказался наименьшим.
Угу.
Во многом как раз благодаря усилиям Шумпетера.
Не советским оккупационным войскам случайно, не?
Нет, это же после Первой мировой
войны. Пардон, да.
Вот. А вот ни один труд фон Мизеса я так и не смог прочесть целиком. Потому что каждый раз, когда мне на глаза попадается какая-нибудь его цитата, я тут же вижу в ней либо логические подтасовки, именно даже не ошибки, а подтасовки. То есть видно, что человек сознательно рассуждает неверно. Либо незнакомство с общеизвестными фактами. Вот. И в таких условиях я просто не вижу необходимости тратить время на прочтение его трудов целиком.
Но на Западе в это дело уверовали.
Кстати,
да?
Мелкая, но забавная подробность. Он Эдлер фон Мизес. Что это значит?
Долгое... Орел?
Нет, Эдлер дословно благородный. Вот, что это значит? Долгое время дворянские титулы давались только вместе с какими-то земельными владениями. И, соответственно, титул давался по названию этого земельного владения. Например, Габсбурги, долгое время правившие Германией, а заодно Испанией и Нидерландами, получили свое родовое прозвание от названия замка Габсбург, то есть ястребиное гнездо. Это горный замок, с которого начиналось могущество этого рода. Вот, но уже к концу XVIII века распространилась практика пожалования дворянских титулов без владений. И вот в Германии, ну не во всей, но во многих германских государствах, таких дворян обозначали словом «эдлер», «благородный», угу, перед титулом. Ну, в данном случае приставка «фон», то есть предлог «фон», то есть «из», добавлен просто к обычной фамилии Мизес.
Угу.
Дед Мизеса получил дворянство за многолетнее успешное руководство еврейской общиной города Львова.
Неплохо.
Да, ну тогда Львов входил в состав Австрии, угу, и назывался Лемберг.
Лемберг, да.
Вот, соответственно, он именно Эдлер фон Мизес, то есть без, угу, земельных владений. Ну, это так, просто мелкая, но забавная подробность. Так вот, эта самая неоавстрийская школа до сих пор цветет и пахнет, хотя есть исследователи, считающие ее недостаточно либеральной. Что касается конкретно фон Мизеса, то он прославился в экономике методом аксиоматизации. То есть он вводит некие исходные положения, не подлежащие анализу или доказыванию,
угу,
и на их основе строит все дальнейшие рассуждения.
Круто.
Круто. Только дело в том, что в математике аксиомы вводятся на основе предварительного изучения какой-то сферы исследований. Например, угу, евклидовы аксиомы в геометрии опираются на многовековой опыт земледельческих и землемерных работ.
Угу.
Собственно, геометрия и означает в переводе землемерие. И обобщение этого опыта позволило выделить некоторые основные положения, из которых весь остальной опыт действительно можно вывести рассуждениями. Что касается аксиоматики, предложенной Мизесом, то, насколько я могу судить, все ее положения – так или иначе, можно привести в явное противоречие с накопленным опытом экономической деятельности.
Толковый. А зачем это надо? Для того, чтобы экономику развалить или зачем?
Ну, понимаете, а
там же тоже умные есть, которые видят эти противоречия.
Вот я помянул Евклида, который сумел громадный опыт, накопленный в определенной сфере, свести к набору аксиом,
угу,
из которых можно уже дальнейшими рассуждениями выводить не только то, что было раньше выяснено опытным путем, но и какие-то новые положения. Ну, эти новые положения потом можно тоже проверить непосредственным опытом. В экономике ту же работу проделали Маркс и Энгельс. Ну, то есть, у них, конечно, были многие предшественники,
угу,
от Аристотеля Никомаховича Стагирского до Адама Адамовича Смита. Но они сумели все частные положения, установленные предыдущими исследователями, свести к проявлениям одной сущности, а именно прибавочного продукта, то есть способности человека сделать больше, чем съесть, и прибавочной стоимости, то есть выражение этого прибавочного продукта в денежной форме. А заодно они установили, каким образом эта самая денежная форма образуется и определяется. И они сумели построить свою аксиоматику, из которой можно дальнейшими рассуждениями выводить многие неочевидные экономические положения. И все бы ничего бы, но одно из этих неочевидных экономических следствий их аксиоматики – конечность рынка. То есть они показали, что рано или поздно, так или иначе, рыночная система хозяйствования не сможет дальше развиваться. Ни вширь, в смысле охвата все новых ресурсов, ни вглубь, в смысле усложнения способов использования этих ресурсов. Естественно, тех, кто извлекает из рыночного хозяйствования выгоду, такой вывод не устраивает. Хотя на самом деле позднейшим исследователям, в том числе и мне, удалось установить, что в принципе возможно перейти от рыночной системы к иным способам хозяйствования таким образом, что практически никто из тех, кто извлекает выгоду в рыночной системе, не пострадает. Но это требует серьезных дополнительных исследований. Ну, не буду вдаваться в технические подробности. Скажу только, что исследования эти потребуют по меньшей мере лет 5-6, и уйдет на них, если исходить из нынешней ценовой конъюнктуры, где-то 20, а может 30 миллионов долларов. Это достаточно обширная работа. Причем это удалось установить на основе очень многих научных положений и даже целых новых наук, которых во времена Маркса с Энгельсом просто не было.
А ну как к вам туда прокрадутся Мизесы, Хайеки и Шумпитеры и опять наизобретают неведомо чего.
Нет, эти исследования, в общем, понятно, как вести, понятно, на что их опирать, именно потому, что появилось много новых отраслей науки. Но тогда это все было еще не ясно. Поэтому с момента публикации «Капитала» Маркса, где собрана большая часть основных положений их с Энгельсом теории, и собрано колоссальное количество фактического материала, на котором эта теория построена. С тех пор и по сей день финансируются исключительно исследования, нацеленные на опровержение Маркса или хотя бы на объяснение фактов, упомянутых Марксом, иными способами. Неважно, насколько эти исследования логичны, неважно, насколько они достоверны, важно только то, что следует Маркса опровергнуть. И сейчас экономическая наука находится, ну, примерно в таком же положении, в каком находилась медицина до появления микроскопа. Примерно в таком же положении, в каком находилось, скажем, воздухоплавание до того, как Отто Лилиенталь придумал проверять планирующие конструкции, прыгая с небольших холмов. Вот, ну, правда, сам Лилиенталь в процессе этих исследований погиб, очередная конструкция оказалась слишком непрочной и поломалась под его весом. Но до того он, во-первых, сам открыл очень много нового в части аэродинамики, а во-вторых, дал метод, который позволил дальше развивать эксперименты и на их основе теорию. То есть сейчас экономику сознательно загнали в положение, в котором возможна любая дичь. Ну, кстати, насчет медицины. Помните, как Петр Алексеевич Романов во время большого посольства спал, когда жил в Нидерландах, да, в шкафу, причем сидя.
Там образовывался оргон, если я правильно помню.
Да, была тогда такая теория, по которой ночью выделяется в окружающей среде множество каких-то вредных испарений. Днем солнце их разгоняет, а ночью они накапливаются.
И только в шкафу безопасности.
Да, поэтому надо спать, максимально изолировавшись от этих испарений. Что касается сна сидя, то была теория, по которой излишний прилив крови к голове опасен. Ну, и эта теория опиралась на достаточный массив фактов. Ведь действительно, даже сейчас при определенных расстройствах кровообращения опасно спать лежа, ибо давление крови в голове может слишком подняться. Вот. Но тогда эти наблюдения, сделанные на очень немногих больных, распространили и на здоровых, и всем предписывали спать по возможности сидя.
Хуже не будет, да.
Вот. То есть до того, как появились современные методы медицинских исследований, появлялись совершенно дикие теории, которые, тем не менее, вроде бы чему-то соответствовали.
И даже кого-то лечили.
Да.
Кто-то умирал, конечно. Ну.
Да. Еще один мелкий пример. Представление об анатомии человека, основанное на вскрытии трупов, даже человеческих, а не только животных, были долгое время достаточно странными. Например, название сосуда артерия происходит от аэр, воздух, поскольку через некоторое время после смерти напряжение мышечной стенки этих сосудов вытесняет из них всю кровь. И там остается... А при вскрытии туда попадает воздух. И более-менее надежной анатомия стала после того, как Николай Иванович Пирогов придумал замораживать трупы
и пилить.
И распиливать замороженное.
Угу.
То есть при заморозке взаимное положение всех органов сохраняются.
Трехмерность, так сказать, можно наблюдать.
И только такой метод позволил установить о человеческом организме очень много.
А ведь до этого вскрывали мое почтение сколько, а что-то как-то
Да, так вот, представьте себе, что нынешняя экономика, экономическая теория, находится примерно в том же состоянии, в каком была, ну, скажем, до Парацельса, пожалуй.
До изобретения клизмы, условно скажем.
Вот.
Анатолий Александрович, отойдя от теории, что грозит-то? Вот они, например, ввели нам санкции. Вот я, как обыватель, это вижу. А вот мы сейчас вот тут вам как закрутим, и ваша экономика как палка об колено дрысь, и больше ее нет. А она раз и не сломалась. А мы вам еще пакет. А она раз и не сломалась. А мы вам войну на Донбассе. А она раз и опять не сломалась.
Вы знаете, я в свое время изрядно удивлялся, почему Владимир Владимирович не ввел войска по просьбе Виктора Федоровича.
Угу.
Хотя это было, безусловно, законно. Ну, тогда я нашел объяснение в тогдашнем состоянии умов большинства граждан Украины, которым несколько лет внушали, что в Европейском Союзе для них кормушка из сала, намазанного медом.
Ну, для какой-то части элитки, вот. Безусловно.
Но сейчас я вижу еще одну причину. Такого натиска, какой на нас идет сейчас, мы бы в 2014 году, скорее всего, не выдержали. Тогда наше хозяйство, причем не только экономика, но, скажем, научная деятельность, образовательная деятельность, культурная деятельность была завязана на коллективный Запад несравненно сильнее, чем сейчас. Сейчас, когда, скажем, Быков и Галкин убегают бог весть куда, мы следуем, кричим: счастливого пути, вы только, главное, не возвращайтесь.
С катертью по заднице, да.
А если бы тот же Быков или Галкин уехал в 2014 году, мы бы хватались за голову и кричали: на кого ты нас оставил.
Ну, мы-то не хватались бы и не кричали, но массы, да, да.
Вы знаете, я бы, скорее всего, ну, о Галкине я бы не пожалел, эстрадой я давно перестал интересоваться, а вот отъезд Быкова меня бы тогда очень огорчил. Все-таки, как ни крути, поэт он талантливый.
Ну, и для меня в первую очередь как литературовед. Да, я так глубоко не знаю.
Еще не скомпрометировавший себя текстами для гражданина-поэта.
Мурло еще не вылезло, да.
Да. Тогда бы я тоже об этом жалел. А уж с экономикой что было бы, это ни матом сказать, ни на заборе написать.
А вот вам как кажется, вот все вот эти побежавшие за кордон, они по свистку побежали?
Нет.
Или по зову сердца?
По тусовке.
То все есть побежали, и я побежал?
Примерно. Они же все думают одинаково. Как сказала Лия Меджидовна Ахиджакова, я всегда читаю новую газету, должна же я знать, о чем думаю. Да нет,
смешно,
я понимаю,
но правда.
Я понимаю, что она имела в виду, что журналисты новой газеты внятно и четко оформляют то, что у нее самой формировалось на уровне смутных предположений.
Да, да, да.
Вот. Ну, один пример из, так сказать, личной жизни. Я сюда приезжаю, в Питер, в первую очередь на турниры по интеллектуальным играм.
Угу.
Ну, играем мы с переменным успехом, но в целом, в общем, неплохо.
Угу.
Мы на питерских турнирах традиционно занимаем места в среднем несколько выше, чем на турнирах в других местах.
Угу.
Так вот, вскоре после начала контртеррористической операции на Украине три женщины, игравшие в одной со мною команде, объявили, кто о переходе в другую команду, кто об уходе из спорта вообще, просто потому, что в игровой тусовке принято не любить российскую власть, зато снисходительно относиться ко всему, что творится на Украине.
Интеллектуалы.
Ну, причем это подкреплено и организационно. Дело в том, что с началом пандемии приостановился расчет всемирного рейтинга Международная ассоциация клубов «Что, где, когда» приостановился потому, что формула расчета рейтинга изрядно поощряет готовность команды играть чем почаще.
Угу.
А тут в связи с карантинами значительная часть команд просто не смогла играть сколько-нибудь часто.
Угу.
И за время, пока рейтинг не подсчитывался, сформировалось, кроме Международной ассоциации клубов «Что, где, когда», новая организация «Международная ассоциация интеллектуальных игр». И сейчас те же люди, что подсчитывали рейтинг для МАК, подсчитывают его уже под эгидой МАИ.
Угу.
Организация заработала в середине 2021 года. А вскоре после начала этой самой контртеррористической операции на сайте МАИ, на форуме был поставлен вопрос, можно ли допускать к играм тех, кто поддерживает войну.
Неплохо.
Да.
Для этого и создавалось.
50, нет, создавалось не для этого, были другие причины. Вот, 52% высказались за то, что не следует допускать к играм, причем пока назван по имени только один человек, поддерживающий войну, а именно я. И уже МАИ сообщила, что меня нельзя допускать ни на какую площадку.
Угу.
Если допустят, то вся эта площадка, то есть место проведения игр, будет отлучена от турниров, проходящих под эгидой МАИ. В результате я участвую только в немногих турнирах, которые в одобрении МАИ по разным причинам не нуждаются.
Немедленно приходит на память любимый либеральный вопль, цитируемый Довлатов. Все это прекрасно, но кто же написал 4 миллиона доносов? Вот вы и написали. Вы написали. Это вы организуете травлю людей по политическим убеждениям.
Должен заметить, что следование этому требованию, в принципе, может быть трактовано как поддержка действий, направленных против Российской Федерации.
Естественно.
А это уже уголовная статья.
Естественно. Поэтому, именно так и должно трактоваться.
Поэтому сейчас я, как депутат, направил запросы в несколько совершенно разных структур, с тем, чтобы, с одной стороны, провести надлежащее расследование, а с другой стороны, вывести наших организаторов турниров из-под возможности такого обвинения. Ну, не буду вдаваться
сурово
в технические подробности, потому что на самом деле процесс этого обсуждения, по сути, только начат. Но думаю, что к началу очередного игрового сезона, то есть к концу августа, началу сентября, уже будут приняты все необходимые организационные меры, включая и обеспечение расчета рейтинга по всем турнирам без исключения. И создание в Российской Федерации собственной игровой ассоциации. Но до сих пор в Российской Федерации этим не занимались, исходя из того, что МАК, базирующаяся в Москве, автоматически обеспечивала все необходимые организационные вопросы Но сейчас, по-видимому, придется создавать отдельную организацию. Ну, посмотрим. Там много еще предстоит обсудить, но в обсуждении этом участвуют уже не только сами игроки,
ну и прокуратура.
И не только прокуратура.
Отлично. Ну, поражаешься. Вот.
Вот. Еще раз повторю, проблема не в том, чтобы кого-то засудить.
Угу.
Проблема в том, чтобы обеспечить возможность невыполнения зарубежных требований, направленных против интересов Российской Федерации. Кстати, многие руководители МАИ, граждане Российской Федерации, в последние месяцы скоропостижно разъехавшиеся в другие места.
Ну, бог им судья.
Что
может,
забавно,
они там свое счастье
что,
найдут.
Скажем, комиссию по игровой этике в данный момент возглавляет человек, сам в свое время оказавшийся фигурантом скандала о нарушении этой самой игровой этики.
Прикольно. Ну, сами себя назначают. Чё? Вернемся взад. А вот разрыв всего на свете с Европой. Для Европы, я так понимаю, все это прекрасно. Либо покупать газ по 250 за сколько там? 100 тысяч кубов или сколько? Условно, за 250.
За
да, за 1000 кубов. Ну, либо покупать за 1500. То есть, таким образом удорожая все свое производство, снижая да. конкурентоспособность своего продукта, а теперь давай разорвем связи с Россией.
Надо сказать, что вопреки расхожей легенде, высокотехнологичное производство по большей части очень энергоемкие.
Не сомневаюсь, да.
Но есть такая легенда, что, мол, высокие технологии позволяют
да.
все экономить.
Угу.
Они не экономят. То есть, другое дело, что продукция высоких технологий обеспечивает большую производительность при своем применении. Вот, но энергии жрет как
нужно.
Не в себя.
Да.
И, соответственно, в Германии уже объявлено, что в случае прекращения закупок газа останавливается практически вся германская химия.
Угу.
А надо сказать, что германская химия до конца Второй мировой войны была вообще
самый
первой
главный,
в мире.
Да.
Но и после того, как изрядную часть тамошних предприятий разрушили, часть закрыли, часть специалистов вывезли, по большей части в Соединенные Государства Америки, но и нам кое-что досталось.
Угу.
Вот. Даже после этого германская химия в мире, ну, точно не помню, но где-то так колеблется около третьего места. А тут она становится вся, полностью.
Не на чем будет пробирки кипятить. Или дорого?
Не и, только.
И что будет?
Например, нефть и газ – это еще и сырье.
Да.
И причем сырье очень разнообразное. Ну, например, половина полимеров, или, как в обиходе говорят, пластмасс, поскольку большая часть полимеров при достаточном нагреве становится пластичной. Не все, но большая угу. часть. Так вот, практически все нынешние полимеры синтезируются на основе каких-нибудь компонентов природного газа или нефти. И, соответственно, конечно, там очень значительную часть их цены составляют расходы на переработку, но и сырье тоже. Составляет в разных полимерах где-то от четверти до половины общей цены.
И вот прибьют им химическую отрасль, а ее прибьют, я считаю, американцы добьются того, чтобы выключить вообще все. И что? Экономика же рухнет. Просто как таковая германская экономика просто обрушится. А судьба-то дальше какая? Что они делать будут?
А неведомо. То есть ситуации, когда высокоиндустриальная страна добровольно разрушает свое хозяйство.
Никто не видел еще.
Нет, да? Видели на нашем примере.
Ну, да.
Но мы, к счастью, все-таки закрыли не все и в конце концов выкарабкиваемся. Кстати, позволю себе рассказать историю, случившуюся с одним моим знакомым. Алексей Дмитриевич Рогозин, сын Дмитрия Олеговича, несколько лет по просьбе отца руководил химкомбинатом в городе Алексин Тульской области. Почему отец его об этом попросил? Потому что на этом химкомбинате еще в советское время было освоено несколько технологий, жизненно важных для нескольких отраслей оборонной промышленности. Но в постсоветское время комбинат был постепенно доведен до банкротства и появился очень серьезный риск, что комбинат будет полностью закрыт, а у нас же школа конкурсного управления совершенно не похоже на западную. На Западе конкурсный управляющий старается прежде всего как-то договориться с кредиторами, реструктурировать долги, чтобы сохранить производство и рабочие места. У нас, я не знаю, кто делал нашу школу конкурсных управляющих, но у нас 9 управляющих из 10 считают своим долгом в первую очередь распродать предприятие, чтобы расплатиться с кредиторами. Что будет с производством, что будет с работниками, их не волнует. Вот поэтому Алексей Дмитриевич Рогозин взял на себя роль конкурсного управляющего в западном смысле. Он, во-первых, объяснил кредиторам, что если комбинат будет работать, он получит большие заказы от оборонных производств, которые к тому времени начали восстанавливать. И, ссылаясь на это, добился реструктуризации долгов, и тогда смог постепенно вывести предприятие на полную мощность.
И нашлись люди, которые умели делать, да, то, что делали тогда.
Да. Ну, в общем, сейчас этот комбинат, насколько я знаю, работает в полный рост по всем направлениям, и мирным, и военным. Ну, сам Алексей Дмитриевич, естественно, после этого пошел на другую работу. Ну, он, как вы знаете, довел до первого вылета почти заглохший проект Ил-114. Ну, правда, вскоре после этого его из авиапрома вытолкали там, в общем, достаточно слежавшаяся тусовка. Сейчас он занимается, я уже не помню точно чем, тоже достаточно важным, но в другой отрасли. Так вот, к чему я все это рассказал? Просто как пример того, что происходит, когда предприятие на грани остановки, но его еще удается реанимировать. А другой пример, что происходит, когда реанимировать не удается. Помните, было в свое время много шума по поводу множества неудачных испытаний ракеты «Булава». Ну, в конце концов, ее довели до ума, поставили на вооружение. Но что характерно, те наши ракеты, что ставились на вооружение в 50-е и 60-е годы, проходили столько же неудачных испытаний. Ну, плюс-минус лапоть, но примерно столько же. Но уже к середине 70-х новые ракеты проходили испытания почти без неудач. Ну, одна-две максимум. Почему же с «Булавой» такое возникло? Потому что значительная часть производств различных компонентов, необходимых в ракетостроении, была в лихие 90-е просто разорена, закрыта и распродана на металлолом. Для выпуска ракет старых типов на складах ракетостроительных заводов было запасено достаточно много комплектующих на годы вперед. Но когда стали делать новую ракету, для которой понадобились новые прокладки, новые клапаны, новые трубки, пришлось технологию всего этого производства осваивать заново с нуля. А есть некоторые испытания, которые просто невозможно провести на Земле. Невозможно воспроизвести весь комплекс нагрузок, возникающих при пуске ракеты. И пришлось испытывать неудачными запусками. И только когда заново отработали технологии, тогда ракеты смогли производить серийно. Так вот, я подозреваю, что Германию ждет что-то не лучшее, чем было у нас в лихие 90-е.
После того, как закроют, открывать заново будет крайне непросто, если вообще возможно. Печально. А сможем ли мы, то есть, вот как мне когда-то родственник рассказывал, что главная задача Соединенных Штатов – не дать нам подружиться с немцами, потому что немецкие технологии вкупе с российскими ресурсами дадут настолько чудовищный результат, что ни о какой дружбе не может быть. Это все надо сломать. Все. Напомню, что даже когда прокладывали газопровод Уренгой, Помары, Ужгород, и там Рейган влез, или кто-то там из них, и вторую ветку проложить не дал. Даже когда, ну, большевики-то всяко посуровее были, ну, даже им не удалось. А тут они вот ломают натурально, безжалостно. И сломают, я считаю, раз вот эти идиоты их так беспрекословно.
Вы знаете, я в этом не уверен. Не уверен потому, что значительная часть германских промышленников понимает, к чему все идет. А в ныне правящей коалиции есть одна весьма правая партия – свободные демократы. А правые традиционно связаны именно с производственниками. Поэтому я вовсе не исключаю, что дальнейшее американское давление кончится тем, что свободные демократы выйдут из правящей коалиции и будут назначены внеочередные парламентские выборы. Шансов на то, что по результатам этих выборов зеленые останутся в составе правящей коалиции, 0,1. А со всеми остальными договориться можно.
Вспоминается анекдот про наркомана, который стоит, забивает папиросу. К нему бабка подходит и говорит: сынок, что ж ты делаешь? Ты ж убьешься. Дай-то бог, бабаня, дай-то бог. Да, хорошо бы у них там нормальные люди к власти пришли, да все бы поменялось. Бред какой-то вообще. Я вот ну, не знаю, большим умом похвастать не могу, но я никакой логики в действиях не вижу, которая шла бы на пользу этой самой Европе. Там ничего нет. С точки зрения американцев, понятно, сейчас у вас будет плохо, и весь капитал, то есть люди при деньгах убегут в США, где понадежнее. Ну, тут ясно, так сказать. А вы-то зачем все это ломаете? В чем конечная цель? Зачем вы это делаете, блин?
Знаете, практически сразу после Второй мировой войны американцы стали создавать по всему миру сеть учебных заведений, финансируемых ими и преподающих по их программам, начали заводить у себя систему стажировки всех сколько-нибудь перспективных людей, а заодно через разнобезобразные средства массовой рекламы, агитации, дезинформации стали продвигать мысль, что любой, кто не учился в американских школах и вузах или их зарубежных филиалах, или хотя бы не прошел стажировку в Америке, тот вообще полная бездарь, которая никому не нужна. И сейчас львиная доля лиц, принимающих решения
как раз оттуда,
в Европейском Союзе, и практически все сотрудники аппарата Европейского Союза – это люди, американутые на всю голову. Люди, которые совершенно искренне считают, что хорошо для Соединенных Государств Америки, то хорошо для всего
мира. Для всех, да.
И боюсь, что переломить эту тенденцию в скором времени нам не удастся.
А у нас-то сильно будет плохо или не сильно на бытовом уровне?
Ну, отвечу цитатой из служебного романа, когда там главного героя спрашивают, как вы себя чувствуете, он отвечает, по сравнению с Бубликовым, неплохо. Ну, для тех, кто не помнит фильм, поясню, что там по ходу дела одного из сотрудников этого учреждения, Бубликова, объявляют мертвым, только через изрядное время выясняется, что на самом деле сообщение ошибочное. Так вот, смотря с кем сравнивать. По сравнению с Европейским Союзом у нас, несомненно, все будет в полном шоколаде. Ну, у Европейского Союза тоже в шоколаде, но по цвету. По сравнению с Китаем, у нас, наверное, дела еще довольно долго будут обстоять хуже. Потому что Китай все-таки не имеет такой толстой, как у нас, прослойки тоталитарной секты либералы.
Ну, в таких обстоятельствах пригодилась бы суровая линия партии с необходимостью следования и исполнения, но, увы, пока
вот
нет.
Что касается линии партии, то до тех пор, пока у нас есть статья 13 в Конституции...
Она о чем?
Никакая идеология не может использоваться в качестве государственного. Ну, я не дословно, по смыслу.
Ну, Конституция – это документ точно такой же, как и все остальные. Его можно и нужно дорабатывать.
Увы. Первая, вторая и девятая статьи Конституции не подлежат изменению. Может быть только принята новая конституция.
И такое бывает.
Но в этих самых неподлежащих изменению статьях сказано, что новую конституцию может разработать только конституционное собрание, а работа по созданию закона о конституционном собрании до сих пор не начата.
По-моему, даже товарищ Сталин Конституции менял легко и непринужденно.
Да, но тогда не было вот этого вот пункта о конституционном собрании.
Не надо слушать американцев, которые вам пишут Конституции и вообще. Такое мое мнение.
Не надо. Ну, частично удалось эти мины обезвредить поправками в те части Конституции, которые менять можно. Но боюсь, что пока не сделаем этот самый закон о конституционном собрании, а вопрос о начале работы над этим законом подымался уже не раз и благополучно опускался, до тех пор, боюсь, ничего у нас толком не получится.
Ну, посмотрим. Не будем зарекаться, да. Как оно там получится. Будем надеяться на лучшее. Пойдем работать, Анатолий Александрович. Спасибо вам большое.
И вам.
Удач, побед и все такое. И хороших трудов на пользу Отечества.
Рад стараться.
На сегодня все.